Говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов. У микрофона Евгения Назарец. Здравствуйте. Через 7 минут в эфире информационная программа «Свобода в полдень». В начале часа выпуск новостей. С ними вас познакомит Сергей Мулин.
Радио «Свобода». Новости.
В начале коротко о главных событиях. В Москве сегодня хоронят адвоката Станислава Маркелова и прощаются с журналисткой Анастасией Бабуровой. Президент России и Узбекистана проводят переговоры в Ташкенте. Симоновский суд Москвы возобновил процесс по делу бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна. В Москве сегодня проходят похороны адвоката Станислава Маркелова, убитого в понедельник. Сегодня же в столице проходит прощание с журналисткой Анастасией Бабуровой, погибшей вместе с ним. Ее похоронят на родине, в Севастополе. Накануне в Москве и других российских городах прошли акции памяти Маркелова и Бабуровой. Убийство известного адвоката, занимавшегося громкими делами, и молодой журналистки, совершенное в центре города, вызвало резкую общественную реакцию, а российские международные правозащитники призвали власти тщательно расследовать преступление. Президенты России и Узбекистана Дмитрий Медведев и Ислам Каримов проводят переговоры в Ташкенте. Лидеры обсудят вопросы энергетической политики, проблемы безопасности в Центральноазиатском регионе, направление военно-технического сотрудничества, а также ситуацию в Афганистане. Открывая переговоры, президент Узбекистана Ислам Каримов сказал:
«Мир меняется, и меняется очень быстро. Меняется расстановка сил, меняются акценты, меняются ориентиры. И в этом плане Россия, как страна, которая всегда присутствовала в этом регионе, страна, которая определяла здесь политику и расстановку сил, я считаю, что ваш визит является весьма-весьма своевременным»,
сказал Ислам Каримов. Визит Медведева в Узбекистан следует за недавними посещениями стран региона командующим войсками США на Ближнем Востоке и в Центральной Азии. Дэвид Петреус обсуждал новые маршруты для доставки грузов в Афганистан. Симоновский суд Москвы возобновил процесс по делу бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна. Очередное заседание назначено на 27 января, сообщили Интерфаксу в Мосгорсуде. Суд над тяжелобольным Алексаняном, обвиняемым в финансовых преступлениях, был приостановлен в феврале прошлого года. В конце 2008 года семья экс-вице-президента ЮКОСа внесла на счет Мосгорсуда залог в 50 миллионов рублей. Из его палаты была снята охрана. На прошлой неделе сам Алексанян сообщил, что его выписали из больницы на домашний режим. Суд, назначая заседание на 27 января, одновременно направил запрос врачам о состоянии здоровья Алексаняна.
Радио «Свобода». Новости.
Президент США Барак Обама назначил своим специальным посланником на Ближнем Востоке бывшего сенатора Джорджа Митчелла, который в свое время сыграл ключевую роль в североирландском мирном процессе. Объявляя об этом, Обама сказал: «Это будет политикой моей администрации активно и настойчиво добиваться установления прочного мира между Израилем и палестинцами, а также между Израилем и его арабскими соседями». Барак Обама также назначил своим посланником в Афганистане и Пакистане Ричарда Холбрука, бывшего представителя США в ООН, одного из архитекторов Дейтонских соглашений, окончивших войну в Боснии. В Афганистане уничтожен предполагаемый организатор взрыва у посольства Германии в Кабуле на прошлой неделе, жертвами которого стали 5 человек. По сообщению командования международных сил, в ночь на пятницу войска НАТО и афганские силы провели операцию по поиску преступников в Кабуле и в провинции Лагар, к югу от столицы. В результате был убит высокопоставленный командир боевиков. Еще один человек, подозреваемый в причастности к взрыву, арестован. Генеральный секретарь НАТО Ябдехофс-Хефер прибыл в Исламабад. Главная цель его переговоров с руководством Пакистана – расширение сотрудничества в борьбе с экстремистами, в особенности в граничащих с Афганистаном районах.
«Нам необходимо обращать больше внимания на регион в целом. В прошлом мы, возможно, слишком часто рассматривали Афганистан сам по себе, но Афганистан – это не остров. Вот почему региональный подход очень важен. Проблема региона требует также и решений в рамках всего региона. Конечно, можно ожидать, что Пакистан будет играть в этом очень важную роль»,
сказал генеральный секретарь НАТО в преддверии визита. В последнее время на пакистанской территории частыми стали случаи нападений боевиков на конвои с грузами для сил НАТО в Афганистане. Пекин заявляет, что высокопоставленный китайский представитель встретился в Пхеньяне с руководителем Северной Кореи Ким Чен Ыром. Переговоры с главой отдела международных связей ЦК КПК стали первой встречей Ким Чен Ыра с иностранным представителем с августа прошлого года. По сообщениям ряда источников, официально не подтвержденных властями КНДР, северокорейский лидер тогда перенес инсульт. Корпорация Microsoft в течение ближайших полутора лет уволит 5000 человек. Об этом говорится в только что обнародованном заявлении руководителей корпорации. С подробностями корреспондент Радио Свобода Владимир Морозов.
Из 5000 человек, которые будут уволены в течение полутора лет, 1400 лишаются работы уже на этой неделе. Замедление мировой экономики и сокращение продаж компьютеров привели к тому, что доходы Microsoft уменьшились только за один квартал на 11%. Это вызвало большую тревогу среди жителей города Редмонд, штат Вашингтон, где расположена штаб-квартира корпорации. Есть масса предприятий, которые так или иначе обслуживают Microsoft. Там заняты многие тысячи людей. Сколько из них лишатся работы, пока не ясно. До сих пор американцы слышали в основном о том, что корпорация Microsoft постоянно растет. Ее успешная деятельность привела к тому, что четверо ее руководителей стали миллиардерами, а среди сотрудников, имеющих акции Microsoft, 12 тысяч числятся миллионерами. Владимир Морозов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Радио Свобода. Новости.
В Нижнем Новгороде накануне был жестоко избит студент из Замбии. Как передает Интерфакс со ссылкой на ГУВД Нижегородской области, к 19-летнему иностранцу подошла группа молодых людей и избила его. Студент госпитализирован с сотрясением мозга и многочисленными ушибами. Проводится проверка по ее результатам. Может быть возбуждено уголовное дело. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
С новостями вас знакомит Сергей Мулин. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 23 января, пятница. У микрофона Евгения Назарет, за режиссерским пультом Михаил Косторов. Главная тема нашей программы. В Москве прошли похороны адвоката Станислава Маркелова и прощание журналисткой «Новой газеты» Анастасии Бабуровой. Сегодня международная правозащитная организация Human Rights Watch представляет одновременно в Грузии и в России специальный доклад о нарушении прав человека в результате вооруженного конфликта между двумя странами в августе 2008 года. Московский окружной военный суд накануне продолжил рассмотрение дела об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Кроме того, сегодня в программе самые заметные события в российских мегаполисах, последствия использования противогололедных реагентов в Москве и попытки властей Краснодарского края повысить патриотизм в массах. Эти и другие темы в нашей программе в следующие 50 минут. В эфире «Свобода в полдень». В Москве сегодня прошли похороны адвоката Станислава Маркелова и прощание журналисткой «Новой газеты» Анастасии Бабуровой. Они были убиты 19 января. Церемония прощания с журналисткой Анастасией Бабуровой была в Центральной клинической больнице, куда пришли ее друзья и коллеги. Наш корреспондент Максим Ярошевский также находился там. Сейчас он на связи с нашей студией. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте, Жень.
Поделитесь, пожалуйста, своими впечатлениями о том, как это все происходило и что говорили люди.
С 10 утра к траурному залу Центральной клинической больницы начали подходить люди. Здесь очень много было сразу же с утра журналистов. И вот это место рядом с траурным залом контролировали специальные наряды милиции. И я еще до прощания с Анастасией Бабуровой успел пообщаться с ее коллегами. И вот что мне сказал Измайлов, обозреватель общей газеты военной. Удивительно, что до сих пор ни президент, ни премьер не отреагировали на это страшное преступление, когда в середине дня в центре убивают адвоката и журналистку. В редакции как работают, так молодые ребята, так и будут работать. И такие же девочки, напомню, что Анастасии Бабуровой было 25 лет, будут ездить и в Чечню, и в Ингушетию, и в другие горячие точки. Коллега Настя Илья Донских, который привел, собственно, ее в «Новую газету», он учился с ней на журфаке МГУ, заявил, что На ее месте мог оказаться любой другой журналист. Сегодня не обязательно быть Анной Политковской, чтобы получить пулю. Коллега Насти, журналистка «Новой газеты» Надежда Прусенкова, мне сказала, что в редакции психологическое положение подавленное. Мы ухороним уже 4-го нашего журналиста, но мы работаем и будем работать. Ни одна работа, ни одно политическое убеждение не стоит жизни. Это позиция всех сотрудников «Новой газеты», заявила Надежда. Также я разговаривал с антифашистами, которые здесь около 15 человек были. Они сказали, что Анастасия принципиально была убежденная антифашистка, участвовала в акциях, знала, что может быть подвержена нападению со стороны националистов и неонацистов, и тренировалась. Более того, он сказал, что наверняка у нее с собой был и газовый баллончик, и, возможно, нож, и поэтому она вот, видимо, пыталась как-то противодействовать вот этому преступлению. Уже на прощании, где сегодня находились и находятся до сих пор родители и родственники Анастасии Бабуровой, Сергей Соколов, заместитель главного редактора, заявил, что работала Настя ярко, без фальши. Она успела стать честным взрослым человеком, и таких осталось очень мало. И уверен, что Настю будут помнить. Низкий поклон. Отец и мать также простились с Анастасией. В конце концов, я успел поговорить также с главным редактором «Новой газеты». Я очень надеюсь, точнее, общественная атмосфера, созданная действующей властью, позволяет расправляться безнаказанно над теми людьми, которые до сих пор отстаивают всеми доступными законными способами демократические ценности. У нас нет агентов, мы не спецслужба. Это относительно того, будет ли «Новая газета» вести расследование. У нас нет того бюджета национальной безопасности, который у нас превышает в России в несколько раз бюджет на здравоохранение, культуру и оборону. У нас нет тайных агентов, у нас нет криминалистов, но, видимо, будут вооруженные люди, которые будут охранять наших журналистов вскоре, заявил Муратов. Я все-таки рассчитываю, что это государство сумеет каким-то образом хотя бы гильзы искать в день преступления, а не на следующий день с помощью прохожих. Скажу также, что здесь сегодня присутствовали и до сих пор присутствует президент факультета журналистики, декан Ясин Николаевич Засурский, был председатель Союза журналистов России Вячеслав Богданов, также очень много людей из факультета журналистики, очень много коллег, знакомых, и надо признать, что до сих пор идет прощение, до сих пор идут люди с цветами. Евгения.
Спасибо, Максим. В эфире «Свободы в полдень» был наш корреспондент Максим Ярошевский. Сегодня в Центральной клинической больнице Москвы проходит прощание журналисткой «Новой газеты» Анастасии Бабуровой. Добавлю лишь, что похоронена она будет в Севастополе, там, где родилась. Анастасия Бабурова и известный адвокат Станислав Маркелов были застрелены в центре Москвы 19 января. Сегодня на Останкинском кладбище столицы состоялись и похороны Станислава Маркелова. Там находится наш корреспондент Мумин Шакиров. Мумин, здравствуйте.
Здравствуйте.
Расскажите, пожалуйста, в какой обстановке проходила церемония и удалось ли вам пообщаться с людьми, что они говорили?
Да, церемония прощания и погребения адвоката Станислава Маркелова началась в 10:45. Вокруг гроба собрались родные, близкие и коллеги Маркелова. Никаких речей официальных, никаких выступлений. Все было очень тихо. И на прощание пришли около 300 человек. Очень много было правозащитников, таких как Лев Пономарев, Александр Черкасов, Глеб Якунин, Лидия Графова. Среди коллег-адвокатов я заметил Генри Резника, Гасана Мамедова и Наума Клёна. Состояние людей понятно. Это грусть, печаль, некоторая апатия и, конечно, гнев. Генри Резник говорил о том, что государство не в состоянии защитить своих граждан и рассчитывать гражданам, и в том числе и адвокатам, не на кого, только на самих себя. Лев Пономарев, правозащитник, сетовал на то, что президент России, будучи юристом, ни слова не сказал об этой трагедии, об этом преступлении, а хотя мог и должен был сказать. Многие из дававших комментарии говорили о дерзости этого преступления, о наглости тех, кто совершил убийство в трех шагах от Кремля. На Останкинское кладбище прибыл наряд милиции, тут был ОМОН, машина с ОМОНом, кинологи и милиционеры, естественно, обеспечивали безопасность. Много было корреспондентов и немало было тех, кто представлял зарубежные теле- и радиокомпании. Ну, конечно же, люди много общались между собой. И когда это шло общение, то они рассказывали о человеческих качествах Станислава Маркелова, о его принципиальной позиции и о том, что вот все дела, которые он брал, это везде практически он рисковал своим здоровьем, своей жизнью. Вот о человеческих качествах между собой говорили люди, и было, естественно, много цветов, и как прошло погребение, оно закончилось где-то минут 20 назад, и сейчас уже люди постепенно расходятся. Евгения?
Спасибо, Мумин. В прямом эфире программы «Свобода» в полдень был Мумин Шакиров. Сегодня в Москве прошли похороны адвоката Станислава Маркелова и проходит прощание журналистки Анастасии Бабуровой. Они были убиты 19 января, и многие считают это убийство политическим. Ведь Станислав Маркелов представлял интересы семьи Кунгаевых, чья дочь Эльза была убита полковником Юрием Будановым. Также вел дела антифашистов и защищал подмосковного журналиста Михаила Бекетова. Анастасия Бабурова писала статьи на подобные темы. В Москве 12 часов 15 минут. Главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Президенты России и Узбекистана Дмитрий Медведев и Ислам Каримов проведут переговоры в Ташкенте. Симоновский суд Москвы возобновил процесс по делу бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна. Очередное заседание назначено на 27 января, сообщили Интерфаксу в Мосгорсуде. В Нижнем Новгороде жестоко избит студент из Замбии. Нападение на него совершила группа молодых людей. Европейский суд и правозащитные организации приветствовали решение нового президента США Барака Обамы закрыть в течение года тюрьму для подозреваемых в терроризме на военной базе в Гуантанамо. Таковы главные новости к этому часу. Сегодня в 14 часов 7 минут слушайте повтор радиожурнала «Поверх барьеров. Российский час» с Мариной Тимашевой. Достоевский в программе фестиваля «Европейские сезоны». Кинопремия «Золотой орел». Музей типографии в Ульяновске. Книга про шабашку. Таковы некоторые темы радиожурнала «Поверх барьеров» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени на радио «Свобода». Продолжается информационная программа «Свобода в полдень» в студии Валерия Шабаева с обзором сегодняшних российских газет. Для разговора в студии мы выбрали несколько тем, которые, в общем, могут казаться и повседневными, но, тем не менее, касаются очень многих людей. Сначала о том, что касается преимущественно москвичей. Московские власти озаботились ужесточением правил регистрации.
Совершенно верно. И нашли способ столичные власти заставить граждан платить налоги с квартир, которые они сдают. Ну, то есть тут, в общем, мыслится убить сразу нескольких зайцев. Федеральной миграционной службе и инженерным службам районов предложено не выдавать временную регистрацию приезжим, которые живут в столице без зарегистрированного договора об аренде жилья. Учетом арендных договоров будет заниматься, начиная с 1 февраля, государственное унитарное предприятие «Московский городской центр арендного жилья». Чтобы подстегнуть арендодателей регистрировать договоры о сдаче квартир, запланированы массовые рейды, которые должны совместно проводить милиционеры, налоговики, а также сотрудники Федеральной миграционной службы. Ну, впрочем, специалисты в области недвижимости сомневаются в действенности этих мер, и сегодня подробно об этом и во всем под рубрикой «Тема дня» пишет издание «Газета». Так вот, регистрация вот это вот учетная договоров найма и поднайма жилья, это будет платная услуга. Уже предусмотрено место, где они будут располагаться, вот сотрудники этой организации, 23 рабочих места там. За услугу за эту будут брать первоначально 382 рубля 22 копейки. Срок регистрации договора не более 5 рабочих дней. Ну, выписка, которую предоставляют данные службы, это главный козырь столичного правительства как раз вот в борьбе за добросовестную аренду. Предполагается, что без нее не будут выдаваться свидетельства о регистрации по месту пребывания, то есть государственные учреждения города Москвы, инженерные службы районов, принимающие документы для оформления временной регистрации, будут эту пресловутую выписку требовать в обязательном порядке. Ну, и сейчас столичное правительство об этом договаривается с управлением федеральными миграционной службы по Москве. Заключать и регистрировать договор придется, как отмечает издание газеты, даже тем, кто бесплатно пускает своих родственников пожить у себя, когда они приезжают в гости из другого города, скажем. Требовать эту выписку будут также при предоставлении компенсации на аренду жилья, а выплачивают ее военным, милиционерам, сотрудникам МЧС, а также москвичам, которые стоят в жилищной очереди. Какая проблема таким образом должна быть решена? Неуплата или недоуплата налогов. Город недополучает по разным подсчетам от 800 миллионов до 2 миллиардов рублей в год налогах. Это что касается города. Что касается человека, который снимает жилье, у него тоже есть определенные проблемы, и вот этот новый порядок предполагает разрешить эти проблемы. Какого рода проблемы? Получить доступ к поликлинике, школе, детскому саду по месту жительства. Это у экспертов вызывает улыбку, потому что ни в школе, ни в детском саду, ни в поликлинике не прописан порядок, как это все должно делаться. То есть, в общем, сия проблема не решается тоже никак. Если только вот рейды вот эти с участием силовых структур помогут как-то решить.
Это уже не первый подход к проблеме, не только в Москве. Я знаю, что взимать налоги с тех, кто сдает квартиры, пытались, уговаривая соседей, извините за выражение, стучать на них в налоговую инспекцию.
Совершенно верно.
И тема эта, безусловно, касается не только москвичей, как, впрочем, и следующие, к которым мы обратимся. Это пробки на дорогах. Конечно, опять на московском материале все обсуждается, но, вероятно, история весьма поучительная.
Абсолютно. Когда эта болезнь возникла, откуда растут ноги, почему ее до сих пор не вылечили и как лечили до сих пор, это тема лекции, которая прошла год назад, «Этиология и патогенез московских пробок». Стенограмма ее была опубликована в интернете, горячо обсуждалась. И автор, научный руководитель НИИ транспорта и дорожного хозяйства Михаил Блинкин сформулировал свои ответы на все эти жизненно важные вопросы. Сегодня «Известия» посвящают теме целую полосу. Одно дело поставить диагноз, совсем другое – назначить правильное лечение. Вот рецептами и делится Михаил Блинкин. Прежде всего, это строительство, которое никаким образом не учитывает пропускную способность дорог.
На рецепты традиционно, с ними можно ознакомиться подробнее, прочитав газету. Спасибо Валерии Шабаевой. Сегодня она нас знакомила с содержанием российских газет. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня международная правозащитная организация Human Rights Watch представляет специальный доклад о нарушении прав человека в результате вооруженного конфликта между двумя странами, я имею в виду Грузию и Россию, в августе 2008 года. Оглашение выводов правозащитников происходит одновременно и в Грузии, и в России. Глава московского офиса Human Rights Watch Татьяна Лакшина полагает, что содержание доклада не вызовет восторга ни у одной из сторон. Об этом она рассказала в интервью нашей программе.
Это действительно очень объемный доклад, в котором суммирована вся та информация, которую нам удалось собрать в зоне конфликта как в первые дни после его начала, так и в последующие несколько месяцев. Human Rights Watch приоритизировал эту ситуацию, потому что с точки зрения прав человека это было огромным вызовом. Это первый вооруженный конфликт между странами-членами Совета Европы. И буквально с самого начала конфликта наши исследователи работали как в Южной Осетии, так и, собственно, в Грузии. А ведь нарушения международного гуманитарного права, нарушения прав человека не закончились тогда, когда закончились активные боевые действия. После 15 августа продолжались поджоги, продолжалось мародерство в грузинских селах, как на территории Южной Осетии, так и, собственно, в Грузии. И эти события мы тоже документировали. Я бы сказала, что те, которые хотят получить ответ на наболевшие вопросы, кто же все-таки начал первым, и кто же все-таки больше виноват, наверное, могут даже и не читать этот доклад, потому что как раз этих вопросов он не затрагивает. В докладе задокументированы те нарушения международного гуманитарного права, которые осуществлялись всеми странами конфликта. В докладе, наверное, рассказывается о том, что кроме человеческих жертв, кроме людей, которые погибли во время боевых действий, кроме людей, которые потеряли близких, кроме людей, которые потеряли дома, имущество, кроме, наконец, людей, которые были вынуждены бежать и до сих пор не могут вернуться в свои дома, а их около 20 тысяч человек, у этой войны есть и другая жертва – само международное право, к которому все стороны конфликта отнеслись с пренебрежением.
Помимо той цифры 20 тысяч беженцев или людей, которые вынуждены покинуть были свои дома, содержит ли доклад какие-то еще конкретные данные, например, о количестве жертв с каждой стороны?
Что касается 20 тысяч человек, которые были вынуждены покинуть свои дома, таких людей было гораздо больше. 20 тысяч – это только люди, которые бежали из анклавных грузинских сел, то есть сел под Сунакоевской администрацией на территории Южной Осетии. Те люди, которые в принципе не могут вернуться, потому что их дома сожжены, их села сожжены, и даже те из них, кто готов сейчас заново сам отстроить свой дом, не могут поехать назад, потому что не создано никаких условий для возвращения, не создано никаких условий с точки зрения безопасности. Вот таких людей 20 тысяч. А было их гораздо больше. В результате конфликта были перемещены люди как из, собственно, Грузии, так и из Южной Осетии. Действительно, были тысячи и тысячи человек. Сейчас осталась вот эта одна группа, которая наиболее уязвима, и положение которой подробно анализируется в докладе, ровно как и обязательство, совершенно жесткое обязательство России, как государство, которое имеет эффективный контроль на данной территории, донести до своих осетинских союзников, что они обязаны, именно обязаны обеспечить право на возвращение этим людям, на свободное, безопасное возвращение. Что касается числа потерь, то в докладе приведены различные официальные данные, официальные комментарии в отношении числа потерь среди гражданского населения в Южной Осетии. И эти цифры оцениваются Human Rights Watch, эти цифры комментируются Human Rights Watch и делаются определенные выводы. У нашей организации нет возможности самим считать погибших. Но проведя достаточно много времени в регионе конфликта, мы, конечно, владеем какой-то информацией, которая позволяет нам делать, я предполагаю, довольно аккуратные оценки. Что касается числа погибших в, собственно, Грузии, и военные, и гражданские потери, данные и по военным, и по гражданским потерям уже были опубликованы грузинскими властями и не составляют на данный момент, в принципе, предмета для исследования.
С точки зрения экспертов вашей организации, официальные данные заслуживают серьезной переоценки и в какую сторону?
Я бы сказала, что на данный момент единственные официальные данные, которыми мы располагаем, это те данные, которые были озвучены на пресс-конференции руководителя Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации господина Бастрыкина, который сказал, что команда сотрудников Следственного комитета, работая достаточно долгое время на территории Южной Осетии, документируя дела, документируя случаи прав человека, а также дела о гибели людей, надо сказать, как гражданских, так и ополченцев, в общей сложности оформила 162 дела о гибели. При этом, насколько мы понимаем, СК при прокуратуре не различает гражданских и ополченцев. Это действительно официальный комментарий. В то же время более ранние утверждения, которые делались официальными лицами как в России, так и в Южной Осетии, о тысячах жертв, да, от полутора до двух тысяч, не были взяты назад. Они все еще висят в воздухе.
Еще одна деталь, связанная с представлением этого доклада. Параллельно он будет представлен и в Грузии. Какой цели Human Rights Watch рассчитывает добиться вот таким параллельным опубликованием этого доклада в двух странах?
Речь идет о вооруженном конфликте между Россией и Грузией. Основные рекомендации в этом докладе адресованы именно к России и Грузии, как главным акторам в этом конфликте, как субъектам международного права, и поэтому нам даже в голову не приходило, что можно представить этот доклад в Москве и не представить его в Тбилиси. Мы в своей работе пытаемся придерживаться абсолютной объективности, и это, наверное, тоже часть наших усилий по сохранению объективности. Эта проблема не менее важна для России, чем она важна для Грузии. И, опять же, нарушения прав человека в данном случае совершались всеми странами конфликта. Хотели ли бы мы представить этот доклад в Южной Осетии? Я, честно говоря, не уверена, что это просто физически возможно.
Как вы вообще прогнозируете ли какую-либо официальную или явную реакцию на этот доклад со стороны властей?
Я, с одной стороны, почти что уверена, что ни власти России, ни власти Осетии, ни власти Грузии не будут счастливы, ознакомившись с текстом этого доклада. Не думаю, что какая бы то ни была из сторон конфликта может порадоваться нашей информации, нашей аналитике, нашим выводам, потому что здесь нет невиновных. Здесь нет белых и черных. С другой стороны, мы рассчитываем, что наши рекомендации будут приняты всерьез и Россией, и Грузией, и международными партнерами этих государств, которые смогут оказать какое-то влияние на их политику в отношении конфликта. В конце концов, это не просто дело России, Грузии, Осетии, это дело Европы.
В эфире программы «Свобода в полдень» была глава московского офиса Human Rights Watch Татьяна Лакшина. Сегодня в 19 часов 7 минут после выпуска новостей время гостей на радио «Свобода» ведущий Михаил Соколов. Его собеседники – политологи Евгений Минченко и Дмитрий Орешкин. Время гостей на радио «Свобода» сегодня в 19 часов 7 минут по московскому времени. А сейчас в Москве 12:30 и в эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве проходят похороны адвоката Станислава Маркелова, убитого в понедельник. Сегодня же в столице проходит прощание с журналисткой Анастасией Бабуровой, погибшей вместе с ним. Ее похоронят на родине, в Севастополе. Президенты России и Узбекистана Дмитрий Медведев и Ислам Каримов проводят переговоры в Ташкенте. Лидеры обсудят вопросы безопасности в Центральноазиатском регионе, энергетической политики, а также ситуацию в Афганистане. Симоновский суд Москвы возобновил процесс по делу бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна. Очередное заседание назначено на 27 января, сообщили Интерфаксу в Мосгорсуде. Суд, назначая заседание на 27 января, одновременно направил запрос врачам о состоянии здоровья Алексаняна. Басманный суд Москвы 28 января рассмотрит ходатайство следствия о заочном аресте экс-главы компании «Евросеть» Евгения Чичваркина. Арест требуется для международного розыска бизнесмена, находящегося сейчас в Лондоне. Об этом сообщили агентствам в Мосгорсуде. Правое дело готово оказать помощь Чичваркину, номинировавшимся в столичные лидеры этой партии, заявил ее сопредседатель Борис Титов. Европейский суд и правозащитные организации приветствовали решение нового президента США Барака Обамы закрыть в течение года тюрьму для подозреваемых в терроризме на военной базе в Гуантанамо. Бывший американский сенатор и опытный международный посредник Джош Митчелл назначен специальным посланником президента США на Ближнем Востоке. Барак Обама назначил также опытного американского дипломата Ричарда Холбрука своим посланником в Афганистане и Пакистане. Российская кинопремия «Золотой орел» будут вручены сегодня на торжественной церемонии в Москве. В номинации «Лучший игровой фильм» представлены 5 кинокартин. «Адмирал» режиссера Андрея Кравчука, «Бумажный солдат» Алексея Германа-младшего, «Все умрут, а я останусь» Валерии Гай Германики, «Дикое поле» Михаила Калатазишвили и «Исчезнувшая империя» Карена Шахназарова.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». В Московском окружном военном суде в четверг продолжились слушания на процессе по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. В суде велся допрос всех троих подсудимых. Суд закончил слушание показаний Джабраила Махмудова, который начал давать их еще во вторник. На последнем судебном заседании заслушали показания Ибрагима Махмудова и Сергея Хаджикурбанова. За ходом судебного следствия следит наш корреспондент Марьяна Тарачешникова.
Из допроса подсудимых присутствующие в зале по большому счету узнали мало чего нового. И Джабраил, и Ибрагим Махмудовы не смогли объяснить суду, что конкретно они делали 7 октября 2006 года, в день убийства Анны Политковской. И почему именно в этот день один из них оказался в районе Миусской площади, а другой на Садовой Триумфальной. Обвинение эти обстоятельства объясняет тем, что 7 октября Джабраил привез убийцу Анны Политковской к ее дому на Лесной улице, а Ибрагим все это время стоял на пересечении Малой Дмитровки и Садового кольца, ожидая, когда журналистка проедет мимо него на автомобиле, чтобы затем позвонить киллеру и сообщить о том, что жертва скоро будет дома. Адвокат Мурат Мусаев обратил внимание присяжных на то обстоятельство, что Махмудовым вменяется и то, что они следили за Анной Политковской накануне убийства и несколько раз репетировали роли 3, 5 и 6 октября. Собственно, от гособвинителей мы услышали, что в эти три дня Джабраил Махмудов Махмудов приезжал на место преступления, а Ибрагим, как и было запланировано, стоял на Малой Дмитровке, дожидаясь автомобиля Анны Политковской. Однако, согласно данным детализации мобильных переговоров, 3, 5 и 6 октября Ибрагим находился в Тушине, а Джабраил то на Стромынке, то на Кутузовском, то на Ломоносовском проспекте, то есть довольно далеко от дома Анны Политковской. Участие во всей этой истории бывшего сотрудника УБОП Сергея Хаджикурбанова, которого в прокуратуре называют организатором убийства журналистки, также было поставлено под сомнение. Допрос Сергея Хаджикурбанова занял не больше 20 минут. Ему просто нечего было опровергать или доказывать. За все время судебного разбирательства гособвинители не привели не то чтобы доказательств, а хотя бы доводы в пользу того, что он спланировал убийство Анны Политковской, организовал преступную группу, расписал роли, переделал газовый пистолет в огнестрельный и передал его убийце. На это указано в обвинительном заключении, говорит адвокат Сергея Хаджикурбанова Андрей Литвин.
Ну, это нонсенс. Мне такое впервые в практике. То, что гособвинение при отрицании подсудимого своей вины нет ни одного вопроса.
Чем вы это объясняете?
Отсутствием доказательств. Это единственный вывод.
Зато, по мнению адвоката Мурада Мусаева, следствию удалось собрать довольно много доказательств причастности к убийству Анны Политковской других лиц.
У них был примерно круг лиц. Особенно тех, которые могли следить за Анной Политковской. Это были оперативно-поисковые управления ряда служб правоохранительных и специальных. А в определенный момент времени курс было решено поменять, назначить козлов отпущения. Много фигурантов в деле, против которых были реальные доказательства. Но этих фигурантов сегодня здесь нет, они гуляют на свободе.
Окончание судебного следствия не за горами. Ожидается, что на следующем судебном заседании еще какие-то доказательства в пользу своего подзащитного представят адвокаты Павла Рягузова. Он проходит по эпизоду, не связанному с убийством журналистки. Потом стадия дополнений, после которой начнутся прения сторон. Ну а пока в слушаниях объявлен перерыв до 2 февраля. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире «Свобода в полдень». Чем живут сегодня российские мегаполисы, узнаем в следующие несколько минут. Петербургские предприятия собираются уволить более 15 тысяч человек. Задержаны двое жителей Подмосковья с целым арсеналом оружия. Больше информации в обзоре московских и петербургских новостей, которые представляет Вера Володина.
Петербург. Депутаты законодательного собрания на заседании комиссии по здравоохранению познакомились с планами сокращения на 10% фонда обязательного медицинского страхования. Документ предполагает в условиях экономического кризиса оптимизировать расходы лечебно-профилактических учреждений. По оценке руководства Комитета здравоохранения, это приведет к сокращению доступности медицинского обслуживания для петербуржцев. Москва. В Зеленограде в промышленной зоне сегодня пройдут две акции противников строительства в этом месте мусоросжигательного завода. Инициативная группа граждан уже собрала почти 10 тысяч подписей против этого проекта. Акции в Зеленограде – часть единого марафона, который Greenpeace проводит в январе в тех округах столицы, где городские власти запланировали построить мусоросжигающие заводы. Петербург. 72 петербургских предприятия направили уведомление о грядущем сокращении в городские центры занятости населения. Заявленная численность увольняемых – почти 15,5 тысяч человек. Москва. В Москве задержаны двое жителей Подмосковья с 13 автоматами Калашникова, пулеметом и гранатометом. Как объяснил журналистам представитель пресс-службы Московского уголовного розыска Алексей Бахромеев, оружие предназначалось для использования участниками организованных преступных группировок при совершении тяжких и особо тяжких преступлений.
Были задержаны двое жителей Московской области, у которых было изъято 13 автоматов Калашникова, пулемет Калашникова-танковый, ручной противотанковый гранатомет, пистолет-пулемет, револьвер «Смит и Вессон», более 4000 единиц боеприпасов различного калибра, полкилограмма взрывчатого вещества тротил.
Петербург. правительство Ленинградской области приняло решение предложить администрации Петербурга вместо синявинских высот другие территории под свалку. Рассматриваются участки вдоль дороги в Кировском и Тоснинском районах. По планам Смольного, мусорный полигон должен был появиться там, где до сих пор лежат незахороненные останки солдат, погибших в боях за освобождение блокадного Ленинграда. Власти отказываются от проекта, вызвавшего гневную реакцию общественности. Москва. Московский гарнизонный военный суд выдал санкцию на арест бывшего начальника одного из НИИ Минобороны России, проходящего обвиняемым по делу о мошенничестве и превышении полномочий с ущербом в 24 миллиона рублей. Это один из трех обвиняемых, который нарушил подписку о невыезде. По версии следствия, все трое обвиняются в заключении фиктивных договоров на научно-исследовательские работы с несуществующими фирмами и временными трудовыми коллективами и в присвоении этих средств. Новости Москвы и Петербурга, 23 января, Вера Володина.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В столице накануне прошли обильные снегопады, но все, что красиво падало с неба, неминуемо превратилось в неопрятную кашу на дорогах и на тротуарах. Это издержки борьбы со снежными завалами и гололедом. В Москве с 96 года применяют противогололедные реагенты. Как утверждают в департаменте жилищно-коммунального хозяйства города, в наши дни такого рода нагрузка на окружающую среду столицы уменьшена в 2,5 раза. Однако москвичи вряд ли заметили этот отрадный факт. Тему продолжает наш корреспондент Лиля Пальвелева.
Поначалу в Москве использовали смесь из песка и технической соли. Вскоре засорились ливневые стоки и канализация. Тогда перешли на столь мощные химические реагенты, что вместе со льдом стали растворяться обувь, шины машин и полы длинной одежды. Теперь применяют более щадящие смеси, однако и они доставляют немало неприятностей. Руководитель жилищно-коммунального хозяйства столицы Андрей Цыбин признает.
Любые химические вещества, начиная со стирального порошка, являются не самыми идеальными для человека, но тем не менее прогресс заставляет нас применять те наработки, которые появляются у ученых. Если мы живем в большом городе, мы должны понимать реальную ситуацию и сравнивать воздействие, которое у нас происходит, и принимать решение, то ли мы хотим комфортно ездить, то ли мы хотим ходить по снегу. И если речь идет о мегаполисе, то самая наша главная задача – это сделать его безопасным.
А вот с этим большие проблемы. Конечно, не будь реагентов, автомобильных аварий стало бы больше, да и травмопункты оказались бы заполнены незадачливыми пешеходами. Однако в состав реагентов входят хлористые соединения. Часть из них накапливается в почве, часть попадает в водоемы, а часть испаряется, отчего воздух чище не становится. Заведующий кафедрой факультета почвоведения МГУ Дмитрий Хомяков приводит такие данные.
Стали использоваться жидкие и твердые продукты. На сегодняшний день жидких противогололедных материалов расчетная потребность города составляет порядка 260 тысяч тонн. Это 28% растворы хлористого кальция или комбинированные продукты, содержащие хлористый кальций и хлористый натрий. Твердых продуктов используется 82 тысячи тонн. Жидкие продукты используются для превентивной обработки, когда ожидается снегопад. И роль их не допустить образования наледи и наката на объектах дорожного хозяйства для того, чтобы облегчить и сделать возможность последующую механическую уборку. Твердые противогололедные материалы используются в момент снегопадов. Когда достаточно низкие температуры, тогда нужно расплавить все-таки значительное количество льда и снега непосредственно на дорогах, тогда используются твердые материалы. Понятно, что нормы расхода дифференцированы в зависимости от погодных условий. Чем ниже температура, тем выше норма расхода реагента. В противном случае мы не обеспечим качество уборки. Снег собирается в лотковую часть дорог и потом утилизируется на камерах хозфекальной канализации, которых стационарных пунктов в Москве сейчас 46 и 156 мобильных снеготаялок. Общий объем утилизации снега, возможный, который провести в сутки, 280 тысяч кубических метров.
При этом, утверждает Дмитрий Хомяков, все вредные последствия применения реагентов в Москве постарались минимизировать.
Воздействие на кожу и на мех, и на изделия потребительские ограничено, потому что на объектах дорожного хозяйства используются реагенты. На тротуарах, на дворовых территориях, в особо охраняемых зонах, в парковых зонах, на дорожках. Противогололедные материалы, химические соли не используются. Используется только щебень, который, конечно, такое воздействие не оказывает. Так что контакт граждан с реагентами может осуществляться только на наземных переходах. В подземных переходах при подходах к метро противогололедные реагенты химические не используются. Используется механическая уборка и обработка щебнем фракции 2-5 мм.
Нарисованная схема относится к какому-то фантастическому, идеальному городу. В реальности же все тротуары заставлены автомобилями, а пешеходы бредут по проезжей части, хлюпая бурой жижей. В общественном транспорте под ногами то же самое месиво. Дворы действительно теперь посыпают щебнем, но это редко спасает ситуацию. Реагенты попадают сюда на колесах автомашин. Даже нынешней малоснежной зимой Москва выглядит столь же неприглядно, как и прежде. Неразумно разрешать детям в черте города лепить снеговиков или играть в снежки. Что же касается домашних животных, то вот рекомендации Сергея Филатова, начальника отдела комитета по ветеринарии Москвы.
После того, как вы выгулили собаку, естественно, нельзя допускать ее на проезжую часть. Как только выгулили собаку, промыв обычной мыльной водой, насухо вытереть лапы и обработать обычным детским или кремом для рук. Вот и вся профилактика.
При этом как-то незаметно в городе исчезли птицы, пожалуй, за исключением ворон, оказавшихся особенно стойкими. Но вот попробуйте вспомнить, давно ли вы видели обычного воробья? Птицам-то никто лапы с мылом не моет. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В Москве 12 часов 45 минут. Напомню главные новости.
Радио Свобода. Новости.
В Москве сегодня прошли похороны адвоката Станислава Маркелова, убитого в понедельник. Сегодня же в столице проходит прощание с журналисткой Анастасией Бабуровой, погибшей вместе с ним. Ее похоронят на родине в Севастополе. Тимоновский суд Москвы возобновил процесс по делу бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна. Очередное заседание назначено на 27 января, сообщили Интерфаксу в Мосгорсуде. Европейский суд и правозащитные организации приветствовали решение нового президента США Барака Обамы закрыть в течение года тюрьму для подозреваемых в терроризме на военной базе в Гуантанамо. Таковы главные новости к этому часу.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Продолжается программа «Свобода в полдень». Министерство экономического развития России опубликовало прогноз снижения основных показателей российской экономики на 2009 год. Подробнее об этом и не только в обзоре деловых новостей от нашего экономического обозревателя Ивана Трифилова.
Центральный банк России сегодня завершает масштабную корректировку обменного курса рубля, начатую 11 ноября прошлого года. За это время российский рубль подешевел к доллару и евро более чем на 20%. С 23 января верхняя граница технического коридора бивалютной корзины устанавливается на уровне 41 рубля, что, исходя из текущего курса доллара к евро, будет соответствовать примерно 36 рублям за 1 доллар. Причем Центральный банк подчеркнул, что не намерен менять эту границу в ближайшие месяцы. Общий объем экономики России в 2009 году снизится на 0,2%, а объем промышленного производства на 5,7%, сообщило Министерство экономического развития. Предыдущий прогноз на 2009 год, сделанный им в декабре, предполагал рост ВВП России на 2,4% и снижение промышленного производства на 3,2%. На этой неделе Министерство экономического развития пересмотрело макроэкономический прогноз на текущий год, исходя из среднегодовой цены российской нефти 41 доллар за баррель, среднегодового курса примерно 35 рублей за доллар и инфляции 13%. Объем промышленного производства в России в декабре сократился на 10,3% к уровню декабря 2007 года, сообщил председатель Центрального банка Сергей Игнатьев, ссылаясь на данные Федеральной службы статистики. В ноябре промышленное производство в России сократилось на 8,7%. Объем частных вкладов в банковской системе России в 2008 году, по предварительным данным, увеличился на 14%, что в 2,5 раза меньше показателя предыдущего года, заявил представитель Центрального банка Алексей Симоновский. Приток вкладов в российские банки, как сообщалось ранее, наблюдался в стране в течение всего года, за исключением сентября, октября и ноября. За этот период их объем сократился более чем на 8% или почти на 17 миллиардов долларов в пересчете. Мировое производство стали в 2008 году снизилось на 1,2% до 1 миллиарда 330 миллионов тонн, сообщила Мировая ассоциация стали. При этом в странах еврозоны оно сократилось на 5,3%, а в США на 6,8%. Рост производства стали на 1,9% в целом был отмечен в странах Азии. Курс доллара на сегодня 32 рубля 80 копеек, на 16 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 42 рубля 64 копейки, по сравнению с четвергом он подорожал на 50 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 29 центов.
Новости экономики представил Иван Трифилов. Продолжается программа «Свобода в полдень». Власти Краснодарского края решили повысить патриотизм среди населения. В курортном городе Анапа приняли нравственный кодекс жителя города. 9 его заповедей – это компиляция из библейских заповедей, выдержек морального кодекса строителя коммунизма и статей кодекса об административных правонарушениях. По примеру Анапы и в Сочи сочиняют свой кодекс, который станет составной частью предолимпийской программы «Сочи. Радушный город». С подробностями наш корреспондент в Сочи Геннадий Шляхов.
Чистоту нравственных помыслов жители Анапы начинают воспитывать в курортном городе с раннего утра. К этому обязывает нравственный кодекс анапчанина, принятый городским советом муниципального образования.
Вот я начала утро с того, что пришла по своей улице. И там, где у меня снег, взяла соль, взяла своих сотрудников, вот они посыпали солью, постучали в каждый двор, где тротуар не прочищен. Сейчас у меня люди чистят. 8 до 9 я провела на улице.
Так, каждое утро начинает один из чиновников городской администрации, начальник управления по средствам массовой информации Анапы Татьяна Пшениснова. Быть патриотом города, статья 1 нравственного кодекса, это одно. А вот заботиться о своем здоровье и здоровом поколении Анапы совсем другое, 6 статья кодекса. Соблюдая ее, за час до обхода улиц чиновники обязаны проводить с жителями закрепленных за ними участков утреннюю зарядку. По плану главы Анапы, каждый из них должен сагитировать на занятия физкультурой не меньше 10 человек.
Каждый чиновник действительно должен выходить и делать зарядку, по крайней мере, со своей семьей, и предлагать соседям. Понятно, что откликнется сначала один человек, может два. Но вот через месяц-два, особенно когда потеплеет, когда вы выглянете у себя во дворе, к примеру, кто-то там машет руками, а условия для этого уже созданы, то вы присоединитесь.
Татьяна Анатольевна, а вот сегодня чиновники городской администрации, то, что касается здорового образа жизни и то, что касается зарядки, они каждый день, каждую неделю выходят. Вот это кто-то проверяет или кто как решит сам для себя?
Ну, вообще у нас глава объезжает по территории и четко написано, где, кто, на какой площадке делает зарядку.
С тех пор, как приняли на городском совете Анапы по настоянию мэра Пахомова нравственный кодекс анапчанина, так и спрос с начальников и чиновников начался строгий. «Ты что же ты, Иван Иванович, строительный мусор за собой с улицы не убрал? Не соблюдаешь, значит, 5-й пункт нравственного кодекса. Не поддерживаешь чистоту в городе? Превышаешь скорость, нарушаешь пункт 8-й. Не бережешь жизнь свою и окружающих людей. Не облагораживаешь город, пункт 1-й. Значит, не патриот Анапы». Каждая из 9 заповедей нравственного кодекса – это компиляция цитат из библейских заповедей, из статей Морального кодекса строителя коммунизма и Российского кодекса об административных правонарушениях. Говорит начальник управления посредством массовой информации администрации города Анапа Татьяна Пшениснова.
Это же не кодекс административных правонарушений. Он построен у нас не на отрицание, запрещено, не разрешается, вам необходимо, а наоборот, на патриотизме заложены все хорошие нормы, но не в плане жесткости, а именно в плане «Анапчанин должен быть патриотом своего города».
А кроме всего прочего, беречь семью, ее нравственные устои и материальное благополучие. Видимо, чтобы не входить в противоречие с этим третьим пунктом кодекса, за нарушение нравственных заповедей анапчан не штрафуют, дабы не ухудшить их материальное благополучие, а ограничиваются публичным порицанием. Пример Анапы власти Краснодарского края решили распространить и на другие города Черноморского побережья. Вот и в Сочи перед городскими чиновниками поставили задачу поразмыслить и сделать как в Анапе. В городском собрании Сочи подобное предложение особого энтузиазма не вызвало. Из тех, кто был причастен по долгу службы к разработке сочинского варианта нравственного кодекса, практически все отказались от комментариев, кроме депутата городского собрания Сочи Александра Григорьева.
Дело важное, серьезное и требует очень-очень внимательного отношения к этому. То, что я посмотрел, что сделали в Анапе, я бы там не подписался, это просто стыдно читать. В нашей пионерии устав был значительно четкий и более значимый, чем то, что вот они сделали. Поэтому там говорят, а вот вы так сделаете, как что-то на самом деле. Во-первых, мы не одна, а мы Сочи.
Сочинцы, восприняв идею анапчан и подойдя к ней творчески, решили идти своим путем. 20 января этого года бывшего мэра Анапы Анатолия Пахомова освободили от занимаемой должности, назначив исполняющим обязанности главы Сочи. Краевая краснодарская власть прочит его на вакантное место мэра Олимпийской столицы 2014 года. Геннадий Шляхов для Радио Свобода, Сочи.
В эфире «Свобода в полдень». В библиотеке в фонде «Русское зарубежье» прошла презентация книги Виктора Левенштейна «По надарами табачный дым». Автор книги, который был арестован в 1944 году по сфальсифицированному обвинению в подготовке убийства Сталина, провел 5 лет в лагерях, а потом еще 5 лет в ссылке. Подробнее о новой книге Виктора Левенштейна в материале Тамары Лиленковой.
Виктор Левенштейн был солагерником Александра Солженицына, однако не это главное в его воспоминаниях. Книга – яркий и правдивый рассказ очевидца о предвоенной Москве, о судьбе 13 молодых людей, которые в НКВД проходили по делу «Зверёнышей». Все участники дела, за исключением тех троих, что погибли, впоследствии оказались замечательно талантливыми людьми, в том числе и сам автор Виктор Левенштейн, инженер, который, эмигрировав в США почти в 60 лет, сумел добиться профессионального признания. Желание написать книгу воспоминаний он объясняет так.
Мне просто хотелось написать воспоминания о том, что было. Хотя это тоже важно, как важно писать и как важно документировать все, что произошло. Для меня, помимо этого, была очень важна кухня. Как из хороших и честных людей, воспитанных мамой и папой, в том, что нужно говорить правду, что нельзя говорить что-нибудь плохое о твоем соседе, а уж тем более друге. Как такие люди начинают давать показания о том, что мой лучший друг клеветнически утверждал, что якобы тра-та-та-тра-та-та-тра-та-та идет поливка страшная всевозможной антисоветской. Чего только выдумать можно. И подпись этого друга. И у него в деле, ну, может быть, не такие уже яростные, но все-таки похожие мои воспоминания о том, что при мне он говорил тот. Все-таки вот не загоняли нам иголки под ногти, а поддались. Как это можно? Как можно из хороших людей сделать вот это? Вот это мне очень хотелось показать, как это делается.
Книга Виктора Левенштейна «По надарами табачный дым» – 13-я в серии «Наше недавнее издательство «Русский путь». Рассказывает Наталья Солженицына, президент Русского общественного фонда Александра Солженицына.
Почему ж так мало воспоминаний? Я думаю, вот почему. Когда Хрущев распустил ГУЛАГ, и когда казалось, что можно писать, сразу было ведь написано довольно много книг. Это был Дьяков, это был Шелест, потом уже пришел Солженицын, Шаламов. В общем, это была такая вспышка, которую уже вдохнуть назад никто не смог. Но припугнуть смогли, и очень быстро. И вот писатели успели опубликоваться, а те люди, которые даже если написали эти воспоминания, я думаю, уничтожили, потому что они даже и теперь не всплыли. А вот когда уже стало совсем можно, в конце 80-х годов, я думаю, что просто большинство умерло. Так вот, таких людей очень мало, и поэтому таких воспоминаний мало, так что наша серия обогатилась замечательной книгой.
К мнению Натальи Солженицыной, на презентации присоединились Виктор Москвин, Зига Шмидт и Эмиль Верник. Тамара Лиленкова, Радио Свобода, Москва.
Закончилась программа «Свобода в полдень». Над ней работали ведущие Евгения Назарец и продюсер Михаил Касторов. По окончании нашей программы, сразу после выпуска новостей, в 13 часов 7 минут на радио «Свобода» программа «Час прессы». Ведущий Виктор Резунков. По данным еженедельника «Город 812», в Петербурге наблюдается больше, чем в других городах России, снижение производства и торговли. Почему? Эту тему обсуждают редактор отдела экономики газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Виктор Николаев, политический обозреватель интернет-издания «Газета.ру» Сергей Шелин и обозреватель еженедельника «Город 812» Антон Мухин. Программа «Час прессы» на радио «Свобода» в 13 часов 7 минут по московскому времени. Мы же желаем всем удачного дня, побольше позитивных новостей и слушайте радио «Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Участники акции несли в руках плакаты со словами «Не
свобода запустим, мысли в сегодняшней России уже стала смертельно опасной».
Инвесторы хотят построить коммерческий гараж. Жители против. У них здесь
84-й год в истории Артека может стать...
Правительство Китая придает большое значение безопасности продуктов питания. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.